Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода.
По данным голландской прессы, российского оппозиционера Александра Долматова пытались завербовать российские спецслужбы. Возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с именем бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова. Владимир Путин назначил нового исполняющего обязанности главы Республики Дагестан. Вопреки обещаниям российского правительства, ЮНЕСКО вновь заработал Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Иран отрицает факт мощного взрыва на своем ядерном объекте. В израильской разведке уверены, что взрыв имел место. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 28 января. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Итак, голландская пресса опубликовала фрагменты допросов Александра Долматова, активиста незарегистрированной партии «Другая Россия», который 17 января покончил с собой в депортационной тюрьме Роттердама. Из материалов следует, что Долматова дважды пытались завербовать российские спецслужбы в 2008 и в 2011 году. В обоих случаях оппозиционер ответил отказом. Российское издание «The New Times» сегодня также фактически подтверждает эту информацию, публикуя документ, найденный в квартире Долматова после того, как он уехал в Нидерланды. Как следует из бумаги, спецслужбы интересовались активистом «Другой России» еще до начала массовых акций протеста. Тему продолжает Наталья Джанпаладова.
Александр Долматов дважды получал предложение о сотрудничестве с Федеральной службой безопасности в 2008 году и в ноябре 2011. Об этом пишет голландская газета NRC Handelsblad, которая накануне опубликовала фрагменты бесед активиста «Другой России» с представителями миграционной службы Нидерландов. Первый раз спецслужбы обратились к Долматову через руководство тактического ракетного вооружения, где тот работал еще с 2004 года. Активист отказался. Второй раз спецслужбы предложили Долматову фактически стать зарубежным агентом. Долматов отказался снова. По мнению адвоката Марка Вингардена, представлявшего интересы Долматова в Нидерландах, российские спецслужбы могли найти его клиента и за границей. Издание The New Times приводит дневниковую запись Долматова за октябрь 2011 года, из которой также следует, что его пытались завербовать спецслужбы. Дмитрий Нечаев, друг Долматова и активист запрещенной национал-большевистской партии, в интервью изданию сказал, что эта запись похожа на логическую задачку. Далее цитата. «Вначале перечислены акции, которые проводила «Другая Россия» и в которых принимал участие Долматов. Затем по пунктам даты, когда с ним беседовали. В первом пункте написано «Человек из центра Э на прогулке». Во втором – разговор с начальником. Конец цитаты. Нечаев также предположил, что Долматову могли попытаться подбросить наркотики. The New Times отмечает, что есть все основания расследовать смерть Александра Долматова по статье «Доведение до самоубийства». Адвокат Ассоциации адвокатов за права человека, представлявший интересы Долматова в России, Евгений Архипов, полагает, что роль российских спецслужб в истории самоубийства активиста «Другой России» преувеличена.
Влияние здесь российских спецслужб минимально. Почему? Потому что Саша находился в Нидерландах, а Нидерланды – это европейская страна. Какое-либо влияние там спецслужб минимально, и мало значительной роли. Речь идет о том, что человек находился в специальном центре, человек находился в тюрьме. А каким образом российские спецслужбы могли оказать давление в изолированном помещении, да, полностью подконтрольным нидерландским властям? Я думаю, что это из серии догадок, из серии предположений, из серии слухов. Опять же, да, я хочу подчеркнуть, что все-таки влияние российских спецслужб, оно, безусловно, было. И мы от Саши получали информацию, что ему звонки эти были. Понимаете, вот как только была огласка, тут же никаких звонков не было, и все прекращалось.
22 января голландские власти назвали официальную причину, по которой Александру Долматову было отказано в предоставлении политического убежища. С точки зрения властей, максимальное наказание, которое грозило Долматову в России, штраф 500 рублей за участие в протестных акциях. Евгений Архипов считает, что голландские власти не оценили или не захотели оценить истинную опасность, которая грозила оппозиционному активисту в России, особенно после обысков и уголовного дел в связи с событиями 6 мая на Болотной площади в Москве.
Если идет речь об уголовном преследовании, о допросах, об обысках, и когда мы видим другие случаи по участникам Болотной площади, что действительно подвергается преследованию, при этом нидерландские власти выносят отказ и мотивируют, фактически мы считаем, что это издевательство над человеком, морально просто издевательство над человеком, когда мотивируют свой отказ, что Саше грозил 500 рублей максимально штрафа за участие в событиях на Болотной площади. Вот это, я думаю, что ключ. Вообще основные вопросы к нидерландским властям, а почему они заставили Сашу пройти вот эти все унизительные процедуры. Вопрос договоренности, неофициальных договоренностей между нидерландскими властями, российскими властями, что они там себе, как говорится, на сотрудничали между собой, какие у них там достигнуты были соглашения между, скажем так, по вопросам по предоставлению политического убежища. Вот это возникает у нас определенные, скажем так, требования и вопросы. Пусть они поясняются, почему не отказали, почему не выдумали эту мотивировку, почему нидерландские власти проявили в этом деле политической предвзятости, основывались на нормах международного права, не основывались на собственных законах. Я думаю, что ответ на эти вопросы как раз и даст причину, почему Саша нидерландские власти довели до самоубийства.
Это было мнение адвоката Евгения Архипова. Международная правозащитная организация Amnesty International в понедельник призвала власти Нидерландов провести полное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти Александра Долматова. Глава российского отделения Сергей Никитин допускает, что голландские власти не осознавали в полной мере, как обстоят дела с правами человека в России.
Наши коллеги из голландской секции Amnesty International отправили письмо министру безопасности и правосудия. Мы выражаем надежду на то, что трагическая смерть Долматова приведет к пересмотру той практики, которая существует в Голландии в отношении задержания иностранных граждан. Люди, которые просят политического убежища, зачастую находятся в состоянии депрессии, подавленности. Они находятся в уязвимом положении. Смерть Долматова вызывает очень много вопросов. Совсем недавно, в 2008 году, Amnesty International уже опубликовала отчет, которым подвергала критике систему содержания соискателей статуса беженцев в Голландии. Были предложены нами ряд рекомендаций, которые, очевидно, не были применены голландскими властями, что, как мы видим, привело к еще одной трагедии. Последние годы ситуация с правами человека в России очень существенно ухудшилась. Наши регулярные отчеты об угрозах в адрес гражданских активистов, в адрес журналистов, правозащитников являются тому подтверждением. Вполне возможно, что голландские власти в недостаточной степени осознают, как обстоят дела с гражданскими правами, с правами человека в Российской Федерации в настоящий момент. И здесь задача правозащитных организаций донести информацию об этом.
Говорил Сергей Никитин, глава российского отделения Amnesty International. Александр Долматов покинул Россию летом 2012 года, опасаясь преследований в связи с уголовным делом о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве. 17 января он покончил с собой в депортационной тюрьме Роттердама после того, как голландские власти предварительно отказали ему в предоставлении политического убежища. По словам голландского адвоката Долматова Марка Вингардена, его подзащитный содержался в тюрьме незаконно, поскольку апелляция по поводу отказа в политическом убежище была подана вовремя. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, понедельник, 28 января. Главное военное следственное управление возбудило уголовное дело по факту злоупотреблений, допущенных, цитата, «неустановленными должностными лицами» при строительстве автодороги на территории базы отдыха, которая принадлежит зятю бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова. Об этом сегодня сообщила со ссылкой на ведомственные источники газеты «Коммерсант». По данным издания, строительство дороги производилось силами солдат-срочников и обошлось Министерству обороны примерно в 100 миллионов рублей. Независимая газета, в свою очередь, сообщает, что в ближайшее время президент Владимир Путин восстановит в должности отправленных Сердюковым в отставку двух генералов-участников военной кампании в Южной Осетии. Тему продолжает Светлана Павлова.
Как сообщает «Коммерсант», результаты доследственной проверки деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны выявили, что лето 2011 года чиновник провел на закрытой базе отдыха «Житное» в дельте Волги, принадлежащей мужу его сестры Валерию Пузикову. При этом министр не только охотился и рыбачил, но и участвовал в благоустройстве прилегающих к его коттеджу территорий. Как сообщает газета, по приказу Сердюкова солдаты-срочники из полка дальней авиации засеяли территорию «Житного» травой и высадили там деревья, а батальон солдат железнодорожных войск участвовал в строительстве 8-километровой автодороги от базы к побережью Каспийского моря. Стоимость строительства оценивается следователями в 100 миллионов рублей. По факту благоустройства Житного было возбуждено два уголовных дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Первое об озеленении базы отдыха уже утверждено главной военной прокуратурой. Однако, несмотря на то, что приказ о благоустройстве Житного был подписан лично Сердюковым, в надзорном ведомстве посчитали, что для привлечения экс-министра к делу в качестве подозреваемого пока недостаточно доказательств. Второе. Второе дело о строительстве дороги было передано на утверждение в минувшую пятницу. По данным «Коммерсанта», подпись Сердюкова стоит на всех документах, касающихся дорожного строительства, а пояснение о личной заинтересованности экс-министра в этих работах уже дали многие высокопоставленные военные. Тем не менее, в деле речь идет о превышении должностных полномочий неустановленными должностными лицами. С вопросом о том, почему Анатолий Сердюков до сих пор не привлечен в качестве фигуранта ни к одному из последних дел, связанных с Министерством обороны, я обратилась к независимому военному эксперту Павлу Фельгенгауэру.
Ну, вот понятно, что для того, чтобы Сердюкова сделать подозреваемым, возбудить против него уголовное дело, нужна санкция Владимира Путина. Очевидно, санкции нету. Есть санкции на продолжение расследования, и очевидно, что за этим расследованием стоят очень серьезные силы. Ну, так сказать, те, кто сняли Сердюкова, это как бы коалиция продолжает действовать, все как бы очень серьезно, несмотря на то, что сам Сердюков снят, мне, так сказать, несколько затруднительно объяснить это. Ну, просто там хотят отомстить, а может быть, просто в этом есть и материальная заинтересованность, потому что дискредитация Сердюкова ведет к перераспределению гигантских совершенно денег оборонзаказовских, не только. То есть речь идет о очень серьезных деньгах. Так что против Сердюкова действует организованная группа. Очевидно также совершенно, что утечки организованы исключительно через «Коммерсант», то есть это даже не «Интерфакс», никому. А там прямой контакт между группой следователей и «Коммерсантом». Опять же, все это все хорошо организовано. Но путинской санкции на окончательное уничтожение Сердюкова не поступало. Вот пока не поступит, будут ходить вокруг да около. Все эти публикации, они рассчитаны только на одного читателя.
На Путина.
На Владимира Путина, потому что санкции на арест или там даже домашний арест, личное обвинение против Сердюкова может дать только он, больше никто.
Как вы полагаете, почему до сих пор такой санкции нет?
Ну, это у Путина надо спросить, не у меня. У него были близкие отношения, не настолько, но достаточно. Он был всегда был человеком Путина, Сердюков. По-видимому, Путин считает, что своих не сдают.
Говорил независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Как сообщает сегодня независимая газета со ссылкой на свои источники в Министерстве обороны, в ближайшее время президент Владимир Путин вернет на службу отправленных Анатолием Сердюковым в отставку высокопоставленных военных. Речь идет о генерал-полковнике Сергее Макарове и генерал-лейтенанте Анатолии Хрулеве, которые командовали российскими войсками во время 5-дневной войны в Южной Осетии в августе 2008 года. По мнению Павла Фельгенгауэра, в возвращении генералов на службу может быть заинтересован не столько Путин, сколько действия министр обороны Сергей Шойгу.
Есть несколько человек, да, действительно, обиженных. Но если их будут возвращать, то это будет инициатива вовсе не путинская, а инициатива Шойгу. Сергею Шойгу нужны некоторые действия, которые ну, уменьшить количество его противников, увеличить количество его сторонников в генеральском корпусе. Хотя, конечно, решать будет Путин, но вряд ли Путин занимается, так сказать, по его инициативе что-то такое будет делаться. Насколько я знаю, он этих генералов близко не знал, дал их уволить в свое время. Сердюкову, может дать Шойгу санкции на их возвращение на службу. Это тоже не исключено, но это уже действие Шойгу, не Путина.
Считает военный эксперт Павел Фельгенгауэр. В новых делах, возбужденных по факту превышения должностных полномочий в Министерстве обороны, речь идет не только о растрате ведомственных денег, но и об использовании труда солдат-срочников. Ответственный секретарь Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова напомнила в интервью «Радио Свобода», что само по себе использование солдат на работах, не связанных с военными нуждами, должно служить основанием для возбуждения уголовного дела.
В 2006 году Сергей Борисович Иванов издал приказ номер 428, по которому запрещается использовать военнослужащих на работах, не связанных с военной службой. С тех пор, ну там два года, конечно, был бардак прежний, потом резко убавилось количество таких историй, когда сдают там на стройки туда-сюда. Вот в этой истории с дорогой какой-то базе отдыха мне много непонятно, поэтому мне сложно комментировать. Я просто не знаю деталей. Что это такое? Что это строилось по документам? Что это за дорога? Относилось ли это к ведомству? Что это за, так сказать, территория? Да? Может быть, она, например, принадлежала какой-то воинской части или какому-то управлению военному? Понимаете, очень сложно. Но число вот вообще по армии, число с 2006 года, число таких вот случаев криминальных, то есть резко упало. Конечно, на Дальнем Востоке там солдат заставляют и рыбу ловить красную, и икру закатывать, солить, это все там, все это там тоже работает. Но теперь это из-под тихо. Теперь просто так в открытую никто этого не делает, так нагло, как это было.
Как отмечает ответственный секретарь Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова, до 2006 года работа солдат-срочников, не связанная с оборонными нуждами, считались просто тяготами военной службы. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ситуация в Дагестане. Как найти выход из кризиса? Об этом беседуем с главным редактором сайта «Кавказский узел» Григорием Шведовым. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 28 января. У микрофона Андрей Шароградский. Президент России Владимир Путин досрочно отправил в отставку главу Дагестана Магомедсалама Магомедова и назначил его заместителем главы администрации президента. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Сообщается также, что Магомедов ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначен депутат Государственной Думы, член партии «Единая Россия» Рамазан Абдулатипов. Прокомментировать назначение мой коллега Марк Крутов попросил члена Общественной палаты Республики Дагестан, профессора Московского института мировой литературы Казбека Султанова.
Это смена фамилии, но не смена какого-то курса или вектора. Ситуация в Дагестане такова, что все, к сожалению, и само назначение Магомеду было ограничено именно этим подходом. Вот сменить фамилию, сделать как бы видимость изменения, ситуация настолько серьезнее, глубже, что ничего. Тут надо менять системный подход какой-то, менять серьезно, основательно. Молодежь уходит, и ислам вообще никто уже забыл о светском Дагестане, который всегда был, и всегда это как-то внутренне было гармонизировано. Все твердят об этих салафитах и суфисты, да. А на самом деле я хочу сказать, что внешне это можно обосновать как сменой вот этнического подхода. Вот был даргинец, аварец. Никакого пока другого смысла я в этом не вижу. Даргинцем был Магомедов. Кстати, грамотный был человек. Но вот сейчас аварец, как всегда, и традиционно. В Дагестане смена, это означает только смена двух вот этнических подходов. Всем остальным, как говорится, не на что надеяться.
Вот это единственное, зачем могло понадобиться их менять, да, одного на другого?
Ну, в том-то и дело. Конечно, Абдулатипов опытный политик, да, но, боюсь, он так долго занимал различные посты в Москве и так давно уже не ориентирован, не был тесно связан с Дагестаном. Там нужен совсем другой стиль. во-первых, смелость в диалоге. Никогда, вот там ситуация такова, что есть с кем говорить, и этот диалог находится в полном тупике. И все оглядывается на Москву, на ее трансферты, субсидии, на ее какую-то помощь, которая неизвестно куда уходит. Москва прекрасно знает, что деньги не доходят до общества. Поэтому это брожение. Завтра появятся авторитетные люди, и неизвестно, чем это все кончится. И федеральный центр упустит ситуацию из-под контроля.
Вы имеете в виду боевиков?
Ну, я имею в виду не только боевиков, я имею в виду и ту часть общества, которая лояльна к власти, но сегодня очень недовольна. Недовольна вот этой политикой, недовольна этой социальной неустроенностью, просто катастрофической нарастанием безработицы. Даже вот сейчас это мне трудно подтвердить, но был период, когда в советский год Дагестан чуть ли не в роли донора был. Как Дагестан мог оказаться на последнем месте, трехмиллионная республика с выходом к морю, богатейшими запасами в недрах, и как это все случилось? Они все полагаются, они поощряют отход в эту архаику, в клановую психологию. Вместо того, чтобы дать возможность там какой-то сделать модернизаторский рывок, они культивируют вот этот клан. Вот вы между собой разбирайтесь, кто сильный, тот пусть станет во главе. Это вообще архаичный подход, который, кстати, для России может быть оказаться бедственным. Абдулатипов – это как бы ожидаемая смена аварцев, ожидаемая аварцами. Абдулатипов, может быть, поэтому и поставлен, что он с клановыми не связан никак. Но это не значит, что он совсем вдали от этой ситуации. Он человек лояльный, он, конечно, человек, прошедший московскую школу, он так радикальные шаги не будет делать. Но там надо делать вещи, которые даже центру могут не понравиться. Я прежде всего говорю, идеология диалога в многоязычном, многоэтническом Дагестане, она не избит. Ее нет, нет Дагестана. Она есть, тогда можно говорить об оттенках, тонкостях и так далее. А это вот очередная, ну, было и с его отцом он был, потом еще был один президент. Все что-то меняется наверху, садится в одно и то же кресло, а по сути же процесс идет, не останавливается. Я называю это каким-то бесконечным тупиком уже. Одно дело конфликт, но в каждом конфликте есть идея его разрешения. В каждом. Все войны, начинаясь, обязательно заканчивают. Дагестан обречен на какую-то непонятную мистическую длительность. Даже Чечню, посмотрите, превратили в витрину, подвели черту, в ней это только хорошее. Дагестан перманентная какая-то стабильная нестабильность. Откуда все это? Где люди веками находили общий язык, как-то была развита какая-то философия концы. Много народов, там бы давно все перегрызли друг друга. Ну это же не произошло. Хорошо этнический фактор сегодня спит, и все как бы ушло в эти клановые дела. Но Москве надо дифференцированно подходить. В Дагестане много способных людей, понимаете? Она на это смотрит с точки зрения вот архаического такого, вот какая-то модель архаического управления, вот кто из вас сильный, вот тот, обеспечьте нам стабильность. А стабильность это не всегда равнозначно подлинному общественному спокойствию, демократии, свободе и так далее. Вот эта стабильность, она сидит как такой фантом, который любой ценой, а это любая цена известна какая. Вот мне кажется, только так. Я, конечно, сейчас поверхностно и бегло говорю, но мне кажется, что это не та смена руководства, которая связана с желанием существенно отрегулировать тяжелейшую ситуацию. Тяжелейшую не только для Дагестана, она и для России тяжела.
Это был член Общественной палаты Республики Дагестан Казбек Султанов. Он комментировал назначение исполняющим обязанности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Вопросы Казбеку Султанову задавал мой коллега Марк Крутов. Послушайте программу «Время свободы», итоговый выпуск. Сегодня понедельник, 28 января. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат возобновил производство. Нет никакой публичной информации о том, как работают очистные сооружения БЦБК. Зато очевидно, что правительство России не выполнило обязательства по решению проблемы комбината, которое давало на сессии ЮНЕСКО. Передает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Жители города Байкальска, которые не связаны с байкальским ЦБК, узнали о его запуске практически сразу. В городе появился запах метилмеркаптана, характерный для работающего целлюлозного предприятия, рассказывает местная активистка байкальчанка Таиса Барышенко.
Мы отдыхали вот довольно продолжительное скажу, время. Был чистый воздух, никакого загрязнения не было. А сегодня утром я проснулась, вышла на балкон. О, ужас, господи, опять этой тухлой капустой. Вонь такая, вообще невыносимо. И это продолжалось, в общем, в течение всего дня. То есть я поняла, что, наверное, запускает комбинат.
Таиса Степановна пенсионерка. Она относится к той части жителей Байкальска, которые категорически против работы БЦБК на берегу Священного озера. Она участвует во всех акциях протеста, регулярно пишет письма властям всех уровней о том, чтобы наконец-то что-то сделали с предприятием, которое сбрасывает стоки прямо в Байкал. Другими словами, доступными ей средствами вносит свой посильный вклад в сохранение уникального озера. Продолжает Таиса Барышенко.
Скорее бы его закрыли, чтобы мы... Тут можно курортную зону. Какой там Давос? Никакой Давос не сравнится с нашим Байкальском, с нашей природой. Таким вот озером прекрасным. Тайга вековая. И вот эта гадость... Тут стоит, как бельмо на глазу.
Иркутским экологам тоже непонятно, зачем снова нужно было запускать комбинат. Вот как прокомментировала очередной пуск БЦБК сопредседатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
Если кто публичной информации о том, как работают очистные сооружения комбината, и более того, есть информация о том, что во время его предыдущей работы постоянно были превышения загрязняющих веществ, сбрасываемых в Байкал. Вот. Но опять что-то делается за пределами публичности, хотя озеро Байкал является объектом природного наследия. И мы несем за него ответственность не только перед собой, но и перед будущим поколением. Правительство России обещало, что до конца января решит проблему БЦБК. Ну и, по сути дела, запуск его сейчас означает, что необходимо переводить озеро Байкал в список объектов всемирного наследия под угрозой.
Зачем нужно было сейчас запускать комбинат, объяснил Александр Иванов, конкурсный управляющий акционерного общества «Байкальский ЦБК». Он сказал, что нынешний запуск отличается тем, что производство вискозной целлюлозы возобновлено не ради самого производства, а для сохранения стабильной социально-экономической и экологической безопасной ситуации на период переработки накопленных отходов прежних лет, а также реализации решения по дальнейшей судьбе комбината. Итак, почти месяц работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината были вынуждены отпуске. Руководство предприятия решило остановить производство в канун Нового года. Среди сотрудников волнений не было, так как им гарантировали положенные в таком случае по закону 2/3 заработной платы. В этом плане у правкома комбината претензий к руководству нет. Сейчас предприятие работает на одном потоке и выпускает сульфатную вискозную целлюлозу из хвойных пород дерева. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Российское отделение Greenpeace собирает 100 тысяч подписей для президента России с требованием обратить внимание на проблему так называемых контролируемых поджогов травы. Таким способом сейчас нередко зачищают заброшенные или заросшие сельхозугодья. В обращении сказано, цитата, «поджоги травы особенно опасны. Травяные пожары охватывают огромные площади и становятся причиной большинства лесных и торфяных пожаров. Ясного запрета на выжигание сухой травы в российском законодательстве нет». Инициативу комментирует руководитель противопожарной программы организации Greenpeace Григорий Куксин. Вопросы ему задавала моя московская коллега Евгения Назарец.
Травяные пожары являются бедствием, которое практически всю территорию нашей страны охватывает ежегодно. Практически все регионы нашей страны, по крайней мере, подавляющее большинство регионов сильно страдает каждую весну. И с каждым годом эта проблема усугубляется, усиливается. Ведет это к возникновению лесных и торфяных пожаров, которые, в свою очередь, даже по экономическому ущербу, да, скажем, в 2012 году, рубками было пройдено около 1 000 000 гектаров, а пожарами оказалось пройдено и значительная часть была уничтожена огнем 11 миллионов. То есть это несопоставимо со всей хозяйственной деятельностью человека. И большинство этих пожаров возникает именно в весенний период от палов травы, от поджогов травы. То есть там касается торфяных пожаров, которые, начавшись весной, как правило, усиливаются к середине лета, но причиной их служат в большинстве случаев, до 80%, именно поджоги травы, от которых загораются осушенные торфяники. Задымление от лесных торфяных пожаров уносит жизни ежегодно, даже по официальным данным, там, Росстата, десятки тысяч наших сограждан в год, десятки тысяч человек умирают ежегодно от задымления. Поэтому, ну, в общем, это вполне государственная проблема, общегосударственная беда, с которой невозможно бороться своими силами, невозможно бороться, не привлекая специальные органы и не вводя какое-то государственное регулирование, законодательное регулирование.
Существующие и работающие сейчас в России законы не позволяют достигать хорошего результата, или эти законы просто не выполняются, и за этим никто не следит? В чем проблема? В отсутствии законов или в отсутствии контроля за их исполнением?
Проблем несколько. Сама по себе проблема весенних пожаров, она в значительной степени спровоцирована общим состоянием, прежде всего, в сельском хозяйстве, количеством зарастающих полей и тем, что в результате неосторожного обращения с огнем, в результате применения совершенно, ну, таких устаревших опасных технологий в сельском хозяйстве, появляется привычка, традиция массовых выжиганий. То есть такого количества весенних поджогов травы не было, по крайней мере, в прошлые десятилетия. Сейчас все более популярной становится традиция выжигать все, что горит. Законодательство недостаточно в этой сфере, то есть нет явного запрета на федеральном уровне, направленного против поджогов травы. В региональном законодательстве по разным регионам разная ситуация. Где-то есть запрет, но нет ответственности, где-то неплохо получается и то, и другое, где-то вообще белое пятно, и эти пожары никак не учитываются, с ними никак не борются. На федеральном уровне однозначного ясного запрета на выжигание травы нет, и ответственности как для граждан, так и для тех землепользователей, особенно сельхозпользователей, которые допускают такие выжигания, пока не предусмотрено.
Если, например, президент обратил внимание на эту инициативу, 100 тысяч подписей собрано, то следующим шагом логично было бы предложить законопроект. Есть ли эксперты у Greenpeace или у экологов, у которых этот вариант законопроекта есть? Или вы надеетесь в этом смысле на юристов комитетов Думы, правительства и так далее?
Нет, конечно, для того, чтобы ускорить этот процесс, и чтобы он точно был продуман именно экспертами и специалистами, у нас, конечно, подготовлены все предложения в законодательные акты. На самом деле, довольно многочисленные законодательные акты для установления и запрета, и ответственности на поджоги травы. Поэтому эту работу мы уже проделали, этот набор предложений, он есть. Достаточно будет желания с такой законодательной инициативой выйти либо от Государственной Думы, либо от президента. Но на самом деле, это не единственная цель кампании, такой информационной большой кампании, потому что, к сожалению, законодательные инициативы довольно долго, как правило, проходят путь от внесения до закона, который вступает в силу, а пожароопасный период начнется уже совсем скоро. Поэтому вот первое, чего хотелось бы получить в результате этой кампании, это уже до наступления пожароопасного сезона, по возможности, скажем, в марте месяце, может быть, в середине марта, получить однозначные указания и распоряжения от президента правительству, губернаторам, обратить внимание на эту проблему и принять меры к тому, чтобы травяные пожары, поджоги травы пресекались, не допускались в регионах. Пока очень тревожные прогнозы, потому что, ну, ситуация очень тяжелая с зарастанием полей, с количеством горючих материалов и в Центральной России, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. То есть, так или иначе, где-то сухая погода будет, и, к сожалению, это приведет неизбежно к катастрофическим пожарам.
Российские общественные активисты уже имеют опыт сбора подписей с тем в интернете, с тем, чтобы обратить на проблему внимание президента. Это касалось ситуации с принятием закона о запрете усыновления российских сирот американскими гражданами. Тогда Дума, все-таки комитет соответствующей Думы, рассмотрел эти подписи, это обращение, но резюмировали так, что нет механизма превращения вот этой народной инициативы в законопроект и так далее. То есть не все проработано, нужны некие подзаконные акты. В общем, повод для того, чтобы не рассматривать эту инициативу, был такой. Нет механизма. Как вы полагаете, в случае с вашим обращением и вашими 100 тысячами подписей, а они будут собраны, я на это надеюсь и почти не сомневаюсь, будет ли такая же странная судьба у вашей инициативы? Нет механизма.
Мы очень надеемся, что реакция будет иной. Во-первых, обращаемся мы непосредственно к президенту, на слова которого мы опираемся в том, что эти подписи, эти мнения граждан должны быть учтены, то есть это обращение в первую очередь направлено непосредственно на руководителя страны. А во-вторых, все-таки гораздо менее политизированный вопрос. Ну, скажем так, вопрос, который вызывает намного меньше споров в обществе. Мы очень надеемся, что здесь, ну, скажем, политики будет меньше, здравого смысла будет больше, и эти предложения будут рассмотрены. Естественно, кроме того, что мы обращаемся к органам власти, к законодательным органам, очень важно еще и максимально широко рассказать об этой проблеме, донести эту точку зрения до многих людей. И здесь, ну, наверное, не менее важной составляющей является сама информационная кампания сама по себе, потому что здесь очень многое зависит еще от мнения и позиции конкретных каждых граждан, каждого человека на местах. Поджигать или не поджигать, позвонить или не позвонить, и это тоже важно. Но мы очень надеемся, что какая-то реакция и именно на обращение она будет. Вроде бы сейчас рассматриваются и механизмы реагирования на такие обращения. Поэтому здесь пока надеемся.
С руководителем противопожарной программы организации Greenpeace Григорием Куксиным побеседовала Евгения Назарец.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 28 января. Сейчас к международным новостям. Иранские официальные представители сегодня опровергли сообщение о недавнем взрыве на ядерном объекте в Иране, обвинив страны Запада в пропагандистской войне против Тегерана. В то же время, по данным израильской разведки, взрыв имел место, а эксперты строят предположения о его причинах. С подробностями израильский корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
24 января сайт WorldNet Daily сообщил о том, что в Иране на секретном ядерном комбинате в Фордо, где установлены центрифуги для обогащения урана, произошел взрыв. Если верить сайту, который ссылается на бывшего высокопоставленного иранского офицера разведки Хамидризу Закери, была уничтожена вся инфраструктура, от взрыва рухнули здания в радиусе 5 километров. Сам объект, на котором производилось обогащение урана до 20%, находится под землей на глубине 90 метров. Разрушены подъемники, связывающие его с поверхностью. 240 работников центра оказались под землей. Из двух предусмотренных проектом аварийных лестниц одна разрушена взрывом, а вторая не была еще построена. В день взрыва власти Ирана объявили всю территорию в радиусе 24 километра от места взрыва закрытой военной зоной. На следующий день иранские официальные лица опровергли информацию о взрыве. Иранское новостное агентство цитирует председателя парламентского комитета Ирана по национальной безопасности Аладдина Баруджерди, который назвал все слухи о взрыве западной пропагандой и ни о чем не основанной ложью, придуманной для того, чтобы нанести ущерб иранской ядерной программе. При этом сообщение о взрыве попало на первые полосы израильских газет. Сегодня, 28 января, британская «Таймс» со ссылкой на анонимные источники в израильских спецслужбах сообщает о том, что израильская разведка подтверждает информацию о взрыве. При этом неизвестно, насколько достоверна информация об оставшихся под землей людях и значительном ущербе комплексу. Как пишет «Таймс», израильские источники сообщили, что не располагают информацией о причинах взрыва. Это может быть как саботаж, так и сбои функционирования завода. Советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Алекс Сельский заявил «Радио Свобода», что никаких комментариев по поводу событий в Форде из офиса главы правительства не последует. Израильский журналист и политолог Алекс Коган прокомментировал сложившуюся ситуацию «Радио Свобода».
Никаких официальных подтверждений и заявлений израильской стороны по этому поводу не последует. Так и не имеет никакого смысла. Иранская атомная программа в Израиле воспринимается как ключевая угроза существованию государства. Это не мудрено, так официально Тегеран не раз озвучивал свою позицию, согласно которой сионистское образование будет стерто с лица земли. Есть три варианта предотвращения этого. Прекращение иранской атомной программы путем санкций и переговоров. Но в это здесь никто практически не верит. Такая мера, как бомбовый удар по иранским ядерным объектам, является причиной для серьезных разногласий в руководстве Израиля и в беседах Иерусалима с Вашингтоном. И третий вариант – это вариант Масада. Предыдущий его глава, уроженец России Мейер Даган, считал, что атомную программу можно остановить хирургическим путем, ликвидациями ключевых фигур и саботажем, или такой точки зрения, видимо, придерживается его наследник Тамир Пардо. За последние годы на различных объектах в Иране происходили те или иные взрывы, аварии и прочие неприятности. Все ли они были вызваны работой спецслужб? Это неизвестно, и мы вряд ли узнаем это когда-либо. Нельзя сбрасывать со счетов и вероятность того, что из-за спешки, из-за санкций, материалы и приборы, которыми пользуются в Иране, не всегда качественные и могут давать сбой. Также в Иране погиб ряд физиков-ядерщиков, в убийствах которых Тегеран также винит Моссад. Так ли это? Тоже вряд ли мы когда-нибудь узнаем. Нужно отметить, что Фордо находится в окрестностях шиитской святыни, города Кум. Бомбежка такого объекта может вызвать резкую реакцию среди шиитов всего мира. Таким образом, можно предположить, что там было решено нанести удар с помощью спецслужб. Но это также будет спекуляцией, а не фактом.
На данный момент израильская пресса уже потеряла интерес к иранскому ядерному объекту и сосредоточилась на обсуждении того, Как можно помешать разграблению сирийского арсенала химического оружия? Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В Польше прошла церемония прощания с кардиналом, бывшим примасом Польши, Юзефом Глемпом, который умер в Варшаве в возрасте 83 лет. Передает корреспондент Радио Свобода в столице Польши Алексей Дзиковицкий.
Юзеф Глемп возглавил польскую католическую церковь в 1981 году. В чрезвычайно сложное время страну охватила волна протестов, организованных профсоюзом «Солидарность». В этом же году власти Польской Народной Республики ввели военное положение. В то же время трудно было представить себе, кто может стать достойной заменой предшественнику Глемпа, чрезвычайно почитаемому духовному лидеру, кардиналу Стефану Бышинскому, которого в Польше называют «примасом тысячелетия». Говорит митрополит Краковский архиепископ Станислав Дивиш, в прошлом многолетний личный секретарь папы Иоанна Павла II.
Идут новые часы.
Идут новые времена, говорил кардинал Вышинский, и эти новые времена будут требовать новых людей. Я думаю, нет, я уверен, что Юзеф Глемп был как раз человеком на эти новые времена.
Кардинал Глемп был человеком на эти новые часы.
Католическая церковь всегда имела в Польше огромный авторитет, в том числе и что касается поддержки борьбы поляков за свободу и независимость. Часть лидеров «Солидарности», которой власти введением в декабре 81-го военного положения нанесли сокрушительный удар, ожидала от иерархов более резкой реакции на действия генерала Войцеха Ярузельского и была в растерянности, когда кардинал Глемп обратился к полякам с такими словами. Архивная запись 13 декабря 1981 года. «Я буду призывать вас к благоразумию, даже если за это меня будут оскорблять. Буду просить, даже если придется идти босиком и стать на колени. Буду умолять вас, чтобы не сражался поляк против поляка». Теперь многие из тогдашних оппозиционеров признают, что Юзеф Глемп поступил мудро. Силой и так не удалось бы сломать систему, а целая масса организованных церковью мероприятий для помощи преследуемым коммунистами-активистам, их семьям, позволила пережить тяжелые времена и в результате прийти к легендарному круглому столу, который завершился падением коммунистического режима. В 1984 году спецслужбы Польской Народной Республики зверски убили капеллана «Солидарности» бесстрашного ксенза Ежи Попелушка, с которым Юзеф Глемп не всегда соглашался. Многие годы кардинал не мог себе простить случившегося и публично в этом признавался. «На моей совести остается камень. Я не сумел спасти жизнь ксенза Ежи Попелушка. Да простит меня Господь». Падение коммунистического режима и переход Польши к реальной независимости и рыночным отношениям также стал серьезным испытанием для католической церкви, которая понемногу начала терять верующих. Президент Бранислав Комаровский.
Было тиле само марзенья.
В нем были одинаково сильные мечты о переменах к лучшему и здравый смысл, способность мыслить в категориях ответственности за будущее, за то, что происходит в отчизне. Погибший в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском президент Польши Лех Качинский наградил Юзефа Глемпа высшей государственной наградой орденом Белого Орла. Многие видели в Юзефе Глемпе церковного чиновника, довольно холодного, закрытого и сдержанного человека. Однако тот, например, играл с детьми в футбол, сыграл самого себя в художественном фильме «Попелушка. Свобода в нас самих». А в Кракове, слово митрополиту краковскому Станиславу Дивишу.
Файный был.
Это был милый человек, чрезвычайно милый. Когда он приезжал к нам в Краков, то, например, любил пойти на спагетти.
На спагетти.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 28 января, продолжит обзор публикации в американской печати. Его автор сегодня – наш корреспондент Владимир Дубинский.
Большинство американцев поддерживают инициативу Министерства обороны, объявившего на прошлой неделе об отмене запрета на участие женщин-военнослужащих в боевых действиях. Об этом свидетельствуют последние опросы общественного мнения. Онлайн-газета Huffington Post публикует результаты своего собственного опроса, согласно которым 45% американцев за то, чтобы женщины могли воевать на передовой. 26% высказались против, в то время как 21% опрошенных сказали, что не сформировали мнение мнение по этому вопросу. Наибольшей поддержкой отмены запрета пользуются среди молодых американцев. 53% респондентов моложе 29 лет сказали, что они за то, чтобы женщины получили возможность принимать участие в боевых действиях. Среди тех, кому старше 65 лет, за это высказались только 35%, сообщает Huffington Post. Уходящая в отставку государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что она была удивлена, когда в 2008 году президент Обама предложил ей занять эту должность. Клинтон сказала об этом в интервью программе «60 минут» телекомпании CBS, которое она дала вместе с президентом. Президент Обама предложил Хиллари Клинтон возглавить внешнеполитическое ведомство, несмотря на то, что на первичных выборах 2008 года она была его конкурентом и подвергала его самой резкой критике в ходе предвыборной кампании. «Я никогда не мог себе представить, что мне доведется брать интервью сразу у вас двоих», сказал, открывая передачу ведущей программы, и спросил президента, почему он согласился на необычное совместное интервью.
«I just wanted to have a chance to publicly say thank you, because I think Hillary will go down as one of the finest Secretary of State we've had».
Я это сделал в первую очередь, потому что хотел публично поблагодарить Хиллари за ее работу. Мне думается, сказал президент, что она была одним из наших лучших государственных секретарей. По словам президента Обамы, к тому времени, когда Хиллари Клинтон присоединилась к его администрации, он испытывал уверенность в том, что он сможет комфортно с ней работать. В конечном счете, сказал он, между нами сложились не просто хорошие рабочие, а дружеские отношения. Хиллари Клинтон, в свою очередь, сказала, что она не ожидала, что президент предложит ей работу, и поначалу колебалась, думая о том, соглашаться ли ей с этим предложением. Но в конце концов я пришла к выводу, что если бы мы поменялись ролями, если бы на выборах победила я, то я бы очень хотела, чтобы Барак Обама был членом моего кабинета. Я считаю, что приняла правильное решение, даже несмотря на мои колебания, сказала Хиллари Клинтон в интервью телекомпании CBS. Мэр Нью-Йорка, миллиардер и филантроп Майкл Блумберг пожертвовал $350 миллионов Балтиморскому университету Джонса Хопкинса, выпускником которого он является, сообщает Нью-Йорк Таймс. Это самый крупный в истории США финансовый дар учебному заведению. В общей сложности за более чем 40 лет после окончания университета Блумберг передал ему более $1 миллиард. Блумберг, которому 70 лет и чье состояние исчисляется $25 миллиардами, обещал до смерти пожертвовать все свои деньги. С этой целью он создал благотворительный фонд, который занимается распределением пожертвований. Благодаря пожертвованиям Блумберга, всемирно известный своим медицинским факультетом и больницей университет Джонса Хопкинса построил несколько новых зданий – детскую клинику, библиотеку, институт по изучению малярии и исследовательский институт в области стволовых клеток. Более 20% нуждающихся студентов университета получают стипендии на деньги филантропа. Майкл Блумберг закончил университет Джонса Хопкинса в 1964 году. В интервью New York Times он объясняет, что надеется, что его примеру последуют другие богатые люди. Он сказал также, что влюбился в университет с первого взгляда. Будучи родом из маленького городка в Массачусетсе, где, по его словам, он умирал от скуки, он был вдохновлен новыми идеями, которыми кипела университетская жизнь. Когда я сюда поступил, мне казалось, что я попал в рай, приводит слова Майка Блумберга газета New York Times.
Обзор публикации в американской печати сегодня подготовил Владимир Дубинский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 28 января, в завершении программы о сегодняшней памятной дате. 28 января 1996 года умер поэт Иосиф Бродский, 25 лет назад ставший лауреатом Нобелевской премии по литературе. Сегодня Бродского вспоминают в родном Петербурге. Репортаж нашего корреспондента Татьяны Вольской.
Иосифа Бродского не стало 28 января 1996 года. Для многих после отъезда поэта из СССР, бережно передававших затертую машинопись его текстов из рук в руки, эти тонкие странички были глотком воздуха, поэтому для сотен людей его смерть стала личным горем. Что же говорить о друзьях поэта, навещавших его родителей, почти 20 лет поддерживавших с ним призрачную связь через океан? Говорит друг Бродского историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Конечно, это было потрясение. Мы знали, что ему плохо, и он говорил, что он с трудом вообще ходит по улице. Готовился, но не решался на третью операцию, потому что третью операцию на сердце делают крайне редко. Тем не менее, я незадолго до этого говорил с ним по телефону и даже имел глупость приглашать его в Петербург. Ко мне приезжали кинематографисты какие-то из Москвы, которые сказали, что вот они готовы его привезти хотя бы на один день, погулять с ним по городу, снять это и тут же увезти его на самолете обратно в Нью-Йорк. И я ему как идиот сказал, что вот, Ося, тебя это не соблазняет. Он очень мягко так сказал, ты знаешь, я думаю, что это сейчас не очень своевременно. Это было буквально за несколько дней до его смерти. Кто-то позвонил из наших общих знакомых вечером. Это, конечно, было потрясение. Как-то не верилось все равно. Вот я даже на всякий случай позвонил тут же Леше Лосеву в Америку. Леша плакал. Я понял, что все это правда. Потом на следующий день в музее Ахматова мы устроили такой вечер поминальный. Пришел Анатолий Александрович Собчак, который был большим поклонником Иосифа еще со студенческих времен. Помнил наизусть его стихи. Все было печально, но достойно. Хотя было трудно осознать, что это произошло.
Понятно, что совсем другое ощущение у друзей и почитателей поэзии Бродского вызвало известие о присуждении ему Нобелевской премии. И оно тоже было неожиданным.
Хотя какие-то разговоры были, но это ведь всегда лотерея, Нобелевская премия, потому что он выдвигался несколько раз и не получал. Было такое чувство, во-первых, ну и радости за него, потому что ему этого хотелось, безусловно. Он к этому очень серьезно относился. А во-вторых, такое чувство злорадства некоторого. Когда представишь себе, что сейчас чувствуют люди, его травившие, то как-то становилось особенно приятно. Может быть, это не по-христиански, но по-человечески понятно. Был такой потом снят фильм «Черный крестный» о Лернере, чеке, который технически организовывал всю историю 63-64 годов. И там снимали людей, которые как раз занимались его травлей. Интересно, как очень по-разному они на это реагировали. Одни каялись, а заведующая кафедрой марксизма в Мухинском училище, которая выступала как главный идеолог на суде, она утверждала, что этого вообще не было, и голос у нее дрожал, потому что она испугалась безумно. А не будет ли теперь неприятностей после того, как выяснится, что она так себя вела, а он теперь лауреат Нобелевской премии?
В связи с 25-летием вручения Бродскому Нобелевской премии резонно спросить, а что же будет с его музеем, который никак не могут открыть? Говорит друг Бродского, известный реставратор, член Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Мы находимся на той же точке, на которой находились год тому назад. Несмотря на заверения вице-губернатора Пичи-Джи, несмотря на оптимистическое заявление министра культуры Мединского относительно музея, никаких практических шагов нет. Учитывая вот такую патовую ситуацию, мы предприняли вынужденный и очень нежелательный шаг к разделению квартиры. Отделение той части, где живет наша соседка, а остальная квартира может быть использована под музей. Это очень нежелательно не только потому, что мы сокращаем площадь музея, мы нарушаем историческую правду.
Чтобы выкупить оставшуюся комнату, нужно от 13 до 16 миллионов рублей. Но найти их не получается, подтверждает и куратор культурных программ фонда по созданию музея Бродского Павел Михайлов.
Самая лучшая дата – это 75 лет со дня его рождения. Это будет 24 мая 2015 года. Вот к этому хочется уже открыть. Годовая моя деятельность показывает, что, к сожалению, приходится признавать, что в России как бы этого не нужно. Ну, то есть нельзя вот так «эх» и найти, к сожалению.
Неужели у страны, именующей себя великой, не найдется не такой уж в общем огромной суммы на музей последнего с 87 года российского Нобелевского лауреата по литературе? В честь Иосифа Бродского в Эрмитажном театре 5 февраля будет дан Нобелевский концерт. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 28 января. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего вам доброго.
что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть данным «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».